Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, это антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». И, как всегда, сразу же телефоны, иные средства коммуникации со студией. Телефон 7373948, смс-сообщение плюс 7-925-48-94-8. Сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Много-много сообщений идет сразу же по информации, которую сегодня неоднократно представляла Юлия Доренко. Вот, например, Жираф Мариус пишет, что Wall Street Journal лукавит, речь идет о 5 факторах, которые повлияли на укрепление рубля в последние недели. Цена нефти стабилизировалась возле 60 гораздо раньше, санкции Западом продлены до конца года, так что эти факторы не могут влиять на укрепление рубля. Это сообщение с сайта говоритмосква.ру. Мы сегодня будем говорить об укреплении, и я буквально на пальцах покажу и докажу вам, что Wall Street Journal в своих причинах, мягко скажем, не прав. Он выдает желаемое за действительное, он смотрит на поверхность, он не зрит в корень, но это будет позже, потому что в прошлой программе я обещал вам, что начинаем сегодняшний эфир с предпринимательского креатива, с того, какие предпринимательские услуги, какие бизнес-услуги вы хотели бы получить, вы хотели бы иметь. И буквально два слова, прежде чем мы начнем принимать звонки, буквально два слова о том, собственно, с чего родилась эта идея, с чего мы в прошлой программе заговорили о креативном предпринимательстве. Я кратенько процитировал историю нижегородского стартапера Ильи Осипова, который несколько лет назад сделал некую интернет-версию, интернет-портал по дистанционному обучению иностранным языкам. Но это не за плату, а, скажем так, по системе обмена, по системе бонусов. Ну, к примеру, вы 30 минут обучаете иностранца русскому языку, и эти же 30 минут, совершенно не обязательно тот же иностранец, какой-то другой человек, обучает вас тому языку, который вам интересен в настоящий момент более всего. Дальше господин Осипов красочно описывал перипетии общения с чиновничеством от интернет-инноваций, от интернет-предпринимательства. Он рассказывал о том, какой отлуп он получил в соответствующей структуре Нижегородской области. Дальше он говорил о том, что они попали в акселерационную программу Федерального фонда развития интернет-инициатив, даже повстречались с президентом, который дал в кавычках ценные советы, как развивать свой бизнес. Ну и кончилось это все тем, что этот фонд развития интернет-инициатив выдвинул условия, которые господин Осипов посчитал для себя неприемлемыми. Ну, то есть, фактически, чтобы не уходить в детали, этот фонд предложил вручить ему не 5, 7 или 10% акций от уставного капитала этого ООО, а золотую акцию. То есть без решения фонда было бы невозможно ни вводить новых учредителей, ни брать суды, кредиты, получать иное финансирование, ни в конце концов принимать какие-либо прочие важные для хозяйственной деятельности любого ООО решения. В итоге господин Осипов расстался со своими компаньонами, забрал интеллектуальную собственность, переехал в США, и сегодня комьюнити сайта, я специально не называю этот сайт, комьюнити сайта, через который происходит процесс обучения, насчитывает порядка 50 тысяч человек постоянных пользователей, а в разные периоды это число доходит до 300 тысяч. Инвестиции поступили из России, из Латвии, из США, а основная масса пользователей не русскоязычные, как изначально предполагалось, но испаноговорящие и англоязычные. Иными словами, вот такое счастливое разрешение некогда интересной, но, скажем так, весьма банальной, тривиальной интернет-бизнес-идеи. Я предложил вам неделю назад спуститься с небес на землю и поговорить применительно к России, применительно к нам, применительно к Москве, в конце концов, к вашему району, к вашему подъезду, к вашему дому, о том, какие бы бизнес-идеи вам были бы полезны, каких предпринимательских услуг вам в настоящее время недостаточно. Особое внимание я обратил на то, что нас слушают не только другие пользователи, ну, скажем, интернета или наши соседи, жители близлежащих домов, но и те же самые предприниматели, которые ваши идеи вполне вероятно реализуют. 7373948. Давайте начинать с этого, а все самое интересное будет потом, и я вас уверяю, вы сегодня узнаете информацию, которую вы не слышали нигде, и о которой вас не предупреждал никто. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. 7373948, смс-портал плюс 7-925, 4-8-94-8. Доброе утро, представляйте.
Здравствуйте, пусть меня беспокоит. А интересует только идеи предпринимательские, либо это можно в рамках министерств, там, и так далее?
В рамках чего, простите, плохо слышно?
Ну, государственных значит, органов управления.
Государственные органы управления... подразумевается всегда и везде. Кстати говоря, вполне вероятно, что и отдельные их представители сейчас тоже включили радиоприемник. Но мы говорим о предпринимательстве. 7373948 плюс 7-925, 4-8-94-8. Слово «комьюнити» имеет русское значение. Это пишет Вова. Ну, конечно, надо же уйти в детали, нужно отвлечь от основной идеи, стартовой темы нашего эфира. Нужно поговорить о том, как это нужно произносить. Ну, комьюнити, комьюнити. Вова, если вас не устраивает, ну, предложите что-то свое. Так. Сообщение чуть позже, давайте на звонках. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Святослав, с праздником Христовым, всех христиан поздравляю.
С наступающим.
Вот, и это самое. Я считаю, очень хороший бизнес это производство одноразовых шприцов, потому что они очень дорогие, и это необходимо наладить. Вот если они слышат, мелкий бизнес, крупный бизнес. Причем я врач, я могу сказать, что заканчивая институт в 80-х годах, нам, как бы сказать, внедряли, что вот как будет хорошо, когда будут одноразовые шприцы, они будут дешевы. Вот сейчас жена меня заболела, мне пришлось покупать, десяток шприцов стоит 450 рублей. И то не те, которые мне нужны, а меньше объемом, понимаете?
Я понял вашу идею, она не нова, она уже активно... Она уже активно реализуется. Я хотел обратить ваше внимание не на то, что шприцов недостаточно, а на то, что наценка слишком большая. Вполне может быть, что основная причина как раз в этом. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да. Потише приемничек.
Алло.
Потише приемничек сделайте, пожалуйста.
А, да. Значит, смотрите, у меня есть такая бизнес-идея. Так. Мне кажется, что уж созрела необходимость установки, вернее, производства сначала и установки солнечных батарей и ветряных вот этих мельниц, которые аккумулируют энергию.
Ветровых электростанций.
Разных частей в нашей России, в которых можно ставить солнечные батареи, в которых можно ставить вот эти ветряки, например, север.
Я вас уверяю, эта идея активно реализуется. Больше того, есть специальная госструктура, которая занимается распределением конкурсов и договоров на предоставление мощности, та структура, которая инвестировала, которая построила ту или иную солнечную электростанцию, в дальнейшем получает гарантированный возврат части платы за ту мощность, которую она генерирует. По совпадению...
А где можно это посмотреть?
Наберите СЭС, солнечная электростанция, в поисковике вам это очень быстро все будет выведено на экран. По совпадению я должен сказать, что вот к вопросу о коррупции мы о ней сегодня тоже будем говорить применительно, правда, не к СЭС, а к космодрому Восточный. Так вот, по совпадению, чемпионом, абсолютным чемпионом по строительству солнечных электростанций, по получению гарантированного возврата инвестиций, ну, представляете, да, вы делаете бизнес, и вы имеете гарантированный возврат, то есть вы можете, скажем, ну, через 10, через 15 лет выйти в чистую прибыль и рассчитаться и с кредиторами, и со всеми прочими компаньонами. Так вот, по совпадению, чемпионами в деле строительства солнечных электростанций стали структуры некоего Михаила Абызова. Некоего Михаила Абызова, который по совместительству является, пардон, не бизнесменом, но министром открытого правительства. Мы об этом много говорили, потому что тема, с одной стороны, чрезвычайно интересная для бизнеса, с другой стороны, там, где центр генерации прибыли, а не только энергии, там и, собственно, большая коррупциогенность.
Вот.
Но факт то, что все это было сделано, и спасибо вам за звонок. Идея, в общем-то, и для севера, и для юга, и для восточных регионов, например, на Алтае, в Якутии эти солнечные электростанции уже введены в мощность, введены в эксплуатацию, они уже генерируют мощность. Мне не совсем понятно, какое это имеет отношение к средней полосе, например, к Москве, например, к Петербургу. Почему? Потому что у нас принципиально иные способы генерации электроэнергии и способы доставки ее к потребителям. Иными словами, никто из вас не сможет себе представить, например, крышу типовой панельной 17-этажки, где установлены солнечные батареи. Просто потому что по-другому это все у нас идет. Ну да ладно. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да-да.
А куда я попал, извините?
Смотря куда вы звоните. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Утро доброе, еще раз. Я предлагаю малому, нет, среднему, да, и крупному бизнесу вложить частные учебные заведения, в том числе элитные училища, образовательные учреждения, которые учатся технических профессиях, специальностях. У нас подведено, к сожалению, посторонено успешно Министерство образования. Реформа полностью провальная, как реформа медицины. Вот. Поэтому всем инвесторам рекомендую задуматься о своем поколении.
Вы не поверите, бизнес уже
я
давно вкладывается.
Я не поверю.
А зря. Подождите, стоп, не надо кричать, горлом не берем. Отключаем звонок. У меня буквально вчера был разговор с моим очень хорошим товарищем из Костромы. Он написал прекрасную докторскую диссертацию, его зовут Игорь Астафьев. Она по причине заскорузлости и косности преподавательского и научного сообщества никак не может дойти до логического завершения, то есть до защиты. Тем не менее, разговор был не об этом, разговор был о том, что ему предложили стать директором техникума в нескольких десятках километрах от Костромы, в той сфере, в том районе, где сегодня строится неофициально объявленный, но фактически существующий технопарк. Это первый момент. И мы, в общем-то, обсуждали вопросы совершенно прикладные, я вам должен сказать. Вот именно техническое училище, именно колледж, который готовит технических специалистов, необходимых для существования тамошних производств. Еще один момент по поводу подготовки технического персонала, инженеров. Вот звонит товарищ, он общается с человеком, который несколько лет возглавлял кафедру в Российском университете. Я про себя говорю. И я прекрасно помню, как к нам приходили бизнесмены, и, кстати говоря, и госкомпании тоже, и платили молодым ребятам повышенные стипендии. Только за то, что эти ребятки учились и подписывали соответствующие договора о том, что они через несколько лет после окончания нашего университета будут работать у них. Причем, дорогой мой товарищ, который предпочитает покрикивать в трубочку, выходя в прямой эфир, Я вам должен сказать, что теми деньгами зарплата составляла, стартовая зарплата мужчина, стартовая, 2500 долларов. Не рублей, долларов. Инженер, молодой. И рекрутеры рыскали по всей стране. К нам они заходили по дороге из одного вуза в другой. Они искали умные головы. Они продолжают этим заниматься, потому что кадровая проблема действительно стоит очень остро. Но это уже реализовано. Это не та идея, которая была бы интересна вашей соседке. Вот что самое страшное в вашем предложении. Но какая разница, как бизнес будет вкладываться в развитие образования, если у соседки, например, кран течет, простите за подробности. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Слушаем, слушаем, представляйтесь.
Здравствуйте, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
А, такая у меня бизнес-идея есть, значит, тоже из сферы образования.
Да.
А, значит, школа дистанционного обучения, ну, грубо говоря, скайп, да, и вот эти все видеотехнологии. А, то есть можно создать школу, в которой могут обучаться дети практически со всей России. Интернет сейчас уже доступен в практически любой деревне. А, и тем самым можно было бы компенсировать недостатки, так скажем, офлайнового образования школьного. Ну и для вузов, конечно, тоже.
Но вы же понимаете, что эта идея тоже реализуется.
Я не встречал. Я вот искал интернет. Есть частные какие-то уроки, да, по отдельным направлениям, но комплексные школы, вот где можно получить прямо государственное образование среднее, не существует.
Понимаете, в чем дело? Государственное образование — это образование с дипломом установленного государственного образца.
Конечно, да.
И я как не открою один из почтовых сайтов, почтовых ресурсов, мне почему-то постоянно попадается реклама одного из высших учебных заведений, где как раз и предлагается дистанционное обучение с получением диплома государственного образца.
Это которое? Бауман?
Подождите, ну мы же в публичном пространстве, и я не считаю возможным рекламировать этот институт.
Ну хорошо, ну вот что касается...
Я к тому, школы, что все это есть.
Я не встречалась.
То есть колледжи вы не встречали. А у меня к вам в связи с этим контрвопрос, контраргумент. Как вы себе представляете дистанционное обучение технаря? Например, для станка с числовым программным управлением. Ну, скажем
не,
так.
Не,
вот,
я
конца советского периода, 15-2. Среднее образование, среднеспециальное образование. Техник по обслуживанию станка с ЧПУ.
Здесь, конечно, да, здесь не ограничишься дистанционным. Но
ну, конечно.
Что касается среднего образования, мне кажется, что вполне можно было.
Есть масса примеров, когда дети учатся удаленно, дистанционно, когда им выдаются домашние задания персонально, опять же, через сеть. Больше того, учителя приходят...
Вы говорите масса, я вот исследовал, просто у меня сейчас ребенку надо будет в школу идти, да, в этом году. Я вот исследовал этот вопрос.
А вы в школе были? А вы в школе были? Куда ребенок пойдет?
Да. Ну да.
Были. А на эту тему с преподавателем разговаривали?
Нет, не разговаривал, но я разговаривал...
А вы решили позвонить сюда и предложить эту бизнес-идею? А я вам могу сказать, как человек, который имеет непосредственное отношение к системе образования, я сам, как я уже говорил, несколько лет преподавал в высшей школе, а моя супруга бывшая до сих пор учитель начальных классов. Так вот, я вам должен сказать, что это активно развивается, это активно существует, и я очень хорошо помню, как к ней на электронную почту приходили... постоянно, каждый день очень многие сообщения от родителей. И в отдельных случаях она занималась индивидуально, дистанционно, выдавала домашние задания и прочее, прочее, прочее. Кстати говоря, то же самое происходит с моими сыновьями, которые... И происходило с сыновьями, которые переходили с начальной школы в среднюю уже
это
и старшую.
Это же частный уровень. Я-то говорю про...
Почему это частный уровень? Я вам школу, говорю, вы зайдите в школу, поговорите с преподавателем.
Потоковое образование, массовое.
Ой... Вот мы каждый раз говорим о том, что надо менять систему в общем. Это, наверное, правильно. Но мы совершенно не в курсе того, что уже сделано. Мы просто не хотим узнать, как это работает на примере конкретной школы, куда пойдет ваш, предположим, ребенок в следующем году. Ну почему? Почему нельзя зайти в школу? Почему нельзя взять телефон вашей будущей преподавательницы, вашего будущего первого учителя, и просто позвонить в удобное для нее время и поговорить с ней, и сказать, что вы знаете, а вот если мы будем выстраивать нашу систему обучения нашего ребенка вот так, как вы на это смотрите? Я вас уверяю, школа меняется, школа разворачивается лицом к ученику. Я вас уверяю, вы получите не то чтобы положительный ответ, но вы получите собственные рекомендации, и вы поймете, что это уже работает. Потому что у каждой школы есть сайт, у каждого учителя есть своя персональная страничка. Да господи, ну просто надо поднять место с дивана, дойти и поговорить, либо позвонить и поговорить. Ну это как... Доброе утро, слушаю вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Виктор беспокоит.
Здравствуйте, Виктор.
А скажите, пожалуйста, вот вы как профессор, может быть, вы сами нам предложите какой-то бизнес-проект, чтобы успех?
Вы же я предлагал, опять же, в прошлой программе одну из бизнес-идей. Кстати говоря, спасибо вам очень большое за вопрос. Одну из бизнес-идей, вот она, кстати говоря, не новая, но для России она звучит впервые. Я предлагал создать некое комьюнити, но только не из тех, кто желает изучать иностранные языки, а из пожилых людей. И привязать, ну, например, женщину старшего пожилого возраста, ну, предположим, 75 лет, к даме, которая только что вышла на пенсию, ну, скажем, лет 55-60. В чем заключается помощь, в чем заключается сотрудничество, взаимодействие? В том, что это молодая... по меркам пенсионного возраста дама могла бы взять своеобразное шефство над человеком пожилым. Ну, например, там, помогать по хозяйству, походить за продуктами, сопровождать в поликлинику, прочее. Никакого расчета материального между двумя акторами не существует. Идет кредитная система, наработка бонусов. И через какое-то количество времени, когда этой по пенсионной меркам молодой особе самой уже понадобится помощь, она будет иметь накопленную систему бонусов, которую она сможет расплачиваться уже с той дамой, которая только-только пришла в это сообщество. Где здесь деньги, спрашиваете вы? Тот же самый вопрос люди недалекого склада ума задавали Цукербергу. Ну, ты создаешь социальную сеть для... внутреннего пользования там в университете. А зарабатывать на чем? А реклама, а продажа бонусов за деньги, товары, сообщения о том, как лучше структурировать, спроектировать свои потребительские ожидания, предпочтения, как их реализовать, куда сходить в магазин, где дешевле. И прочее. На самом деле, через какое-то время, когда система разрастается, и она уже начинает насчитывать десятки тысяч человек, как, кстати говоря, произошло с стартапом Ильи Осипова, есть вполне себе удобоваримая возможность выйти на публичное размещение. Ну, сделать компанию публичной, то есть выпустить акции и прочее. Вот оттуда деньги. Но я почему зацепился за этот пример? Я предложил эту идею одной очень богатой своей знакомой. Так знаете что? Вот, ну, идея практически готова. Знаете, что она мне ответила? Она сказала: а ты не мог бы написать это на бумажке? Вот прям по пунктам. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И самое главное, деньги-то где? То есть то, что я объяснил, в левое ухо влетело, в правое вылетело. А напиши мне на бумажке. Ну вот у меня деньги есть, я их там заработала много лет назад. Вот я хотела бы вложить, у меня там какая-то инфраструктура стартовая есть. Ну, давай вот напиши, я подумаю. Может быть, я воспользуюсь твоей рекомендацией. При этом, заметьте, все это вот, мне это не нужно. Таких идей много. Я вас уверяю, таких идей много. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что нет, опять же, мы употребляем это слово коммуникации, да? Нет коммуникации между генераторами идеи, между теми, кто эти идеи может реализовать на практике. И, собственно говоря, я сегодня имею очередную попытку, неудачную попытку скрестить уже с ежом. Уж в данном случае это предприниматель, который хочет поймать бизнес-идею за хвост, а еж — это, собственно, мы потребители, то есть те люди, которым что-то нужно, их что-то не устраивает в этой жизни. Они хотели бы жить немного по-другому. Ничего не получается. Ресурса для этого нет. Нет. Вы не можете этим поделиться ни в одной социальной сети, потому что нет сообщества. А может и есть. Ну, давайте на этом... эту тему закрывать, а В будущем я обещаю, что мы к ней будем возвращаться снова и снова. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Телефоны для связи 7373948, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, сайт говоритмосква.ру, твиттер «Говорит МСК». В завершении предыдущей темы один звонок, одно смс-сообщение. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот по бизнес-идее, да,
может? Да, конечно, конечно.
Меня зовут Владимир.
Да.
Я бы хотел предложить дороги с индукционной зарядкой электроавтомобилей.
Вам не кажется, что это очень дорого?
Но мне кажется, у нас дороги тоже дорогие.
Логично, логично. Почему бы их не сделать золотыми?
Почему бы не сделать такие? Тем более это в тренде современных технологий и вообще инноваций.
Ну да, почему бы не получать энергию от крутящего момента, например? Сейчас она идет на подзарядку аккумулятора, а почему сделать технологию, которая могла бы генерировать существенно больше электроэнергии?
Так эта технология уже есть.
Тем более.
Ну, я предлагаю совершенно другое.
Так.
Едет автомобиль, заряжается аккумулятор. Так. Не нужно никаких заправок, ничего. Очень удобно.
Так я вам, собственно, об этом и говорю. Но только вы предполагаете в дорожное полотно что-то вмонтировать?
Именно.
Но все равно идея интересная, и огромное вам спасибо за то, что вы позвонили. У нас нет времени для того, чтобы обсуждать ее детали. Как я уже говорил, один звонок, одно смс-сообщение. Знаете, оно, наверное, самое интересное за первые полчаса моей программы. 400-й пишет: если бы знал, как искать инвесторов, организовал бы мониторинг парковочного пространства с мобильных. Все, ребят, все. Вот какой-то вот дурачок организовал сервис по быстрой подаче такси под названием Uber. А потом, после того, как этот сервис раскрутился, оказался в миллионах тех же самых айфонов или самсунгов, неважно. Продал этот проект, по сути говоря, технологию за миллиард долларов. Вот где деньги? Вот где деньги, Зен? А мы говорим о том, что а надо вот это, а надо вот то, а вот вы кричите, а школы все разные, вы не даете сказать. Ребят, если школы все разные, что вам мешает сейчас поднять свою задницу, пошустрить по близлежащим школам, выбрать наиболее подходящую и отправить туда своего ребенка? Вам хочется, чтобы эта школа была во дворе, а если она не во дворе, не будете поднимать задницу? Не будете с утра возить свое чадо на занятие в школу, которая будет в 10-15 минутах езды от вас? Ну, молодцы, ну, молодцы. А почему у меня школы нет хорошей, которая рядом с домом? Почему я вынужден, почему я должен кого-то куда-то возить? Потому что вы отец, потому что вы мать. Потому что это ваш ребенок, потому что это ваше чадо. Потому что через 15-20 лет, когда обнаружится, что знаний не хватает, менять нужно будет только на себя. А не на систему образования, которая где-то лучше, где-то хуже. Я, естественно, говорю в данном случае о школах. А почему вот мы должны дистанционно, а не должны вот так вот точно, да? А потому что вот сегодня вот такая ситуация в стране, сегодня такая ситуация в мире, сегодня такая ситуация в обществе. Не нравится вам? Ищите общество, которое вам подходит больше. Изменить его с помощью одной программы или вашего звонка, да что там, крика, мы не в состоянии. Этого не случится. Не случится ни сегодня, не случится ни завтра. К укреплению. Юлия Доренко полчаса назад в новостях в который раз перечислила причины, по которым укрепился рубль, причины, которые были изложены в журнале Wall Street Journal. Я их кратко повторю. Первое – это нефть. Второе – это продажа валюты населением. Третье – прохождение пика выплат по внешнему долгу. Четвертое – снижение активности валютных спекулянтов. И пятое – затишье на Украине. Я полагаю, что это причины поверхностные, что они неполные. Я в этой связи хотел бы спросить у вас, во-первых, почему эти причины не отражают реальность, а во-вторых, что, по вашему мнению, является настоящими факторами, которые способствовали укреплению рубля в последние недели, в последние месяцы? 7373948. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут, Москва. По поводу бизнес-идеи. Давно вынашиваю такую, скажем так, идею в голове. Сервис самообслуживания автолюбителей. То есть, ну, грубо говоря, есть люди, которые любят что-то делать своими руками в машине. То есть, да, предоставить большой ангар с мойкой, с шиномонтажом, с набором небольшим количеством специалистов, да, которые не дадут, грубо говоря, уронить машину с подъемника.
Ага.
Вот, и сдавать это все в аренду, то есть дешевле, чем дилерский час, но, ну, то есть есть работа, которую может делать непрофессионал.
Понятно, понятно. Я вам сразу могу сказать, очень хорошая идея, мне она самому нравится.
Вот, в принципе, такое есть в Америке, по-моему, было, то есть я это, на самом деле, не сам, как бы, полностью, ну, придумал, что ли, а подчеркнул оттуда. Ну, может, помнить такой фильм и книга Кинга «Кристин», где там есть такой сервис записан. Ага.
Нет, нет, это очень хорошая.
У нас такого в стране, по-моему, нет.
Очень хорошая идея, очень хорошая идея, особенно если учесть, что полно пустующих бывших производственных площадей. Почему бы там не организовать нечто подобное?
Да. Которое можно купить недорого.
Да.
Есть люди, которые могут часово, то есть, ну, то есть, грубо говоря, сейчас в любом дилерском центре, даже в сером, час стоит за 1000 рублей работа. Почему не сдавать час за 500?
Понимаете, в чем дело? Здесь другие предпосылки для создания подобного стартапа, подобного бизнеса. Во-первых, людям просто нравится общаться у людей. Есть некая, да, некая основа. Некая основа. Да, да. Вот я про гараж и говорил. Ну вот нравится поковыряться, нравится покопаться. Опять же, Петрович, опять же, Михалыч, опять же... кирпич, да, где три отверстия для того, чтобы поставить туда пластиковые стаканчики. Ну, чтобы ветром не сдувало. Ну, в конце концов, всегда были, есть и будут люди, которые просто любят копаться в технике. Даже если там все здорово, даже если там все отлично, ну, им просто нравится. Вот им нравится восстанавливать старые тачки, они этим занимаются. Не потому, что у них денег нет, а потому, что им просто это нравится. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Да, это, наверное, вторая за сегодняшний день идея. Давайте вернемся к укреплению, господа, потому что сказать по этому поводу есть очень много чего. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Я несколько лет работал в высшей школе экономики, и у меня сложилось впечатление о непродуктивности и неэффективности существования этого университета. Обосную это двумя примерами.
Подождите, а при чем здесь высшая школа экономики?
А при том, что борьба с кризисами, борьба, значит, за то, чтобы рубль был наш всегда на высоте, это связано с развитием экономики и производства. А то, чем занимается сегодня высшая школа экономики, это писульки одни, труды, это гайдаровщина, цветет и проживает.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я несколько лет был членом диссертационного совета высшей школы экономики. Через несколько лет мне это надоело, да что там, обрыдло. И я благополучно покинул святилище дедушки Ясина, который уже тогда местами был не с нами. У меня были весьма и весьма жесткие дискуссии с господином Кузьминовым. Я приблизительно представляю себе уровень руководства высшей школы экономики. Он, на мой взгляд, не очень-то и высокий. При этом я нисколько не умаляю достоинств преподавательского коллектива высшей школы экономики, потому что там есть действительно самородки, действительно очень уважаемые и компетентные специалисты, и мне доставляет истинное удовольствие общаться до сих пор со многими из них. Но разговор не о высшей школе. Давайте поговорим вот о чем. Давайте поговорим, во-первых, о причинах, которые представил сегодня Wall Street Journal. Первая причина, как я вам уже говорил, нефть, которая... по сведениям Уолл-стрита, упала с $46.59 на 13 января до почти $60 в настоящее время. Этот аргумент бьется наотмашь тем, что цены на нефть уже давным-давно на уровне $55-58, и нефть столько стоила тогда, когда рубль стоил больше 60, так что это, что называется, притянуто за уши. Вторая. Продажа валюты населения в первую неделю апреля, здесь Wall Street Journal ссылается на Сбербанк, было продано валюту на 60% больше, чем валюта была куплена. Да, отчасти я с этим согласен, но опять же, какова доля населения в общей сумме продажи валюты, если брать по месяцу? Она, вас я уверяю, крайне небольшая и колеблется в пределах процентов. Третье. Прохождение пика выплат по внешнему долгу. В этом году российские компании должны выплатить 110 миллиардов. Здесь Wall Street Journal ссылается на ЦБ. А пик в 17 миллиардов был пройден в марте. Ну, надо сказать, что в марте было как раз то самое укрепление, о котором мы говорили, и эта история идет откровенным диссонансом с той картиной, которую мы наблюдали в ноябре-декабре прошлого года, когда тоже все ссылались на то, что пик выплат по внешним долгам, и нужно смириться с тем, что компаниям нужно возвращать ранее взятые кредиты на Запад. Ну вот смотрите, в ноябре-декабре это способствовало ослаблению рубля, а в марте это, оказывается, способствовало его укреплению. Ну, как-то вот расходится. Но здесь очень, очень интересный момент. На 1 апреля этого года, вот буквально сегодня смотрел, готовясь к эфиру, совокупный внешний долг составил 559 миллиардов. Да? Помните вот эти цифры? 632, 654, 732 миллиарда долларов. То, чем пугали так называемые либеральные экономисты в прошлом году. Помните, там, вот, у нас там безумные долги. Ну, вот смотрите, на сегодня, на 1 апреля, точнее, 559 миллиардов, из них долг частного сектора 520. Ну, понятно, 39 – это долг госструктур. А вот теперь сравнение на 1 апреля прошлого года. Еще раз напоминаю, на 1 апреля этого 559, на 1 апреля прошлого 716. 716. Разницу чувствуете? 559 и 716. Более 150 миллиардов долларов за этот год каким-то образом удалось погасить, схлопнуть, перезачесть. Еще раз повторяю, что я давным-давно придерживаюсь версии о том, что порядка 70% всей внешней задолженности российского частного сектора – это задолженность самим себе. Это деньги, которые когда-то ушли из страны, а после этого вернулись обратно в производственный сектор под видом иностранных инвестиций. Еще раз повторю, я полагаю, что это порядка 70%, а то 75%, если судить по удельному весу инвестиций, которые заходят в Россию под видом прямых иностранных. В основном это инвестиции из офшоров и из территорий с пониженным режимом налогообложения. Наконец, затишье на востоке Украины. Но затишье-то случилось аж в феврале, а доллар укреплялся в марте. Ну вот как это стыкуется одно с другим? Я не знаю. Это вопрос не ко мне, это вопрос к Wall Street Journal. Я со своей стороны хотел бы выдвинуть собственные версии укрепления рубля. Давайте тоже, ну, раз вот пять причин Wall Street Journal, то пять причин профессор Ключевский. Ну, о чем я хуже Wall Street Journal? Первое, это возвращение офшорных капиталов. Ну, вот как ни крути, а капитал возвращается. Потому что то здесь, то там появляются сообщения о том, что то в Великобритании возникают проблемы у бизнеса, то в Испании, то вот-вот схлопнут британские офшоры наподобие Каймановых островов или островов британских Виргинских. Деньги возвращаются. Хотим мы этого или нет, и когда нам говорят, что это какие-то мифические частные инвесторы, ну, иностранцы, да, возможно. Но не надо забывать, что Россия находится под весьма-весьма жесткими санкциями, и инвестировать за просто так в российские активы, особенно в ценные бумаги, сегодня не получается. Что со стороны Европы, что со стороны Соединенных Штатов. Второй фактор, вторая причина, это окончание периода возврата капиталов, которые в этом году должны быть использованы в ходе приватизации. То есть это те деньги, которые зашли в Россию для того, чтобы в дальнейшем быть вложены в ценные бумаги ныне государственных компаний. Ну, для только одного примера, Роснефть в этом году должна реализовать 19 с лишним процентов своих акций. Это много. Это много. И вот здесь спасибо большое моей матушке, человеку крайне далекому от экономики, она преподаватель музыки, ныне пенсионер, она сказала, в общем-то, все понятно, когда нужно было, чтобы рублей у этих товарищей было много, курс стоял на уровне 65, а то и выше. А сегодня, когда все это закончилось, когда, что называется, схема приобрела логическое завершение, курс можно отпустить. Ну, вы знаете, доля правды в этом тоже есть. Я не могу сказать, что это единственная причина, я могу сказать, что их, вот, по моему мнению, пять. Итак, первое – это возвращение офшорных капиталов, второе – это окончание возврата капиталов, которые должны быть использованы в приватизации. Причина третья – налоговый период. Налоговый период, здесь спасибо Владимиру Фокину, моему читателю в Твиттере, он предложил эту идею. Что такое налоговый период? Это налоги, которые выплачиваются за прошлый год в данном случае. Вот апрель – это те налоги, которые высчитываются по итогам года. Ну и, конечно, не надо забывать, что с 20 по 28 число каждого месяца выплачивается налог на добычу полезных ископаемых, НДС и налог на прибыль, если вы его платите помесячно. Вот в зависимости от вида налогов происходит выплата этих средств в бюджет. Что в этот период делает Центробанк? Он, естественно, укрепляет, повышает курс национальной валюты, курс рубля, для того, чтобы компании, которые возвращают часть своих средств из-за рубежа, перечисляли больше. Перечисляли больше, потому что, ну, одно дело, когда ты меняешь доллар на 60 рублей, другое дело, когда ты меняешь доллар на 50 рублей. Надо немножко больше долларов. Это нормальная практика, и она, в общем-то, вполне обоснована по нынешним временам. Четвертая причина – это траты международных резервов России. Многие говорят, что это имело место в первый месяц этого года, а сегодня этот фактор нивелирован. Здесь я не согласен, опять же, опираясь на статистику, в данном случае уже не ЦБ, а Минфина. Чтобы не отвлекать вас с обилием цифр, я могу сказать, что за три месяца этого года фонды, резервные фонды, фонд национального благосостояния похудели на 16 миллиардов долларов. Всего на 1 января оба фонда насчитывали 166 миллиардов. За три месяца израсходовано 16. Пик был в феврале. В марте они тоже уменьшались. 10% резервов, как корову языку. И, наконец, пятое, здесь я согласен с Wall Street Journal, это снижение спроса на валюту. И вот здесь, возможно, самый главный момент, который я приберег для вас в сегодняшней программе. По данным ЦБ, в четвертом квартале прошлого года со счетов выдано 23 миллиарда долларов валюты, а продано без открытия счета 21 миллиард. Итого 44 миллиарда долларов. Это только за один квартал. А теперь внимание. Буквально вчера у меня состоялось общение с одним очень хорошим, грамотным, квалифицированным аудитором, который мне помогает. И огромное ему спасибо, дай бог здоровья. Он просил не называть его имя, человек не публичный. Он обратил мое внимание на то, что, исполняя волю президента, а президент, если помните, обещал разобраться с валютными спекулянтами и поймать их вообще за хвост, Минфин вытащил из пронафталининого сундука старую шарманку о том, что доходы от продажи валюты подлежат обложению по налогу на доходы физических лиц. Вы об этом задумывались? 100% нет. В чем смысл? Смысл в том, что если вы совершаете валютообменную операцию в эквиваленте более 600 тысяч рублей, ваша операция автоматически попадает в поле зрения Росфинмониторинга. Да, таких операций много, Росфинмониторинг зашивается, тем не менее. Если ваша операция составляет в эквиваленте более 250 тысяч рублей, вы попадаете в поле зрения налоговиков, поскольку с лета прошлого года они имеют возможность просматривать операции по банковским счетам или операциям без открытия счета, к которым, собственно, относится покупка или продажа валюты. Внимание, вопрос. Что является налоговой базой, то есть предметом обложения налогом, налога на доходы физических лиц? Давайте так, если вы, предположим, имели валютный счет, а вам нужно расплатиться за, например, ипотеку или за какой-либо другой вид имущества в рублях, вы даете указание банку реализовать эту валюту. Соответственно, банк реализует, но вы-то получаете в итоге имущество
получаете доход в результате этой операции. И в результате вы, получая этот доход, а сумма, как правило, превышает 250 тысяч рублей, попадаете в поле зрения налоговиков, которые говорят вам, до 30 апреля этого года вы недоположь налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. То же самое касается операций с банковскими картами. То же самое касается валютообменных операций, опять же, если вы приобретали валюту на сумму более 250 тысяч рублей или продавали ее на тот же эквивалент. Как правило, если у вас есть подтверждающий документ о том, что вы когда-то купили, ну, предположим, 6 тысяч долларов, которые сегодня превышают 250 тысяч рублей, то никакой налоговой базы не возникает. Но если вы эту бумажку утеряли, ну, мало ли, просто так вот, без бумажки купили, сложили, а потом пришли и отдали ее, и вам выписали подтверждающий документ, возникает ваш доход. Еще раз повторяю, все, что свыше 250 тысяч, как часть вашего имущества, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в размере 13%. В данном случае я не открываю пункт по оказанию консультационных услуг в прямом эфире радио «Говорит Москва». В данном случае я вас призываю иметь в виду, что в принципе такая вероятность получения сигнала от налоговиков существует. Что такое 44 миллиарда долларов по итогам четвертого квартала? Это порядка, ну давайте так, 2 триллионов рублей. Много, мало, это другой разговор. Хорошо, половина этой суммы — это крупная операция, которую вы провели, естественно, через банк. Мы здесь говорим о том, что эти операции должны проходить через банковскую базу данных. А если половина этих операций с 2 триллионов была проведена и попала в поле зрения налоговиков, возникает налоговая база в общей сумме в триллион рублей. 13% в триллион 260. Как вы понимаете, 130, простите, миллиардов, 2 триллионов 260. Много? Мало? Есть смысл бодаться? Вне всякого сомнения. Бюджет трещит. Это что называется зарубочка. Ну и, наконец, последнее, что хотелось бы в этой части сказать, это по поводу следствия укрепления рубля, потому что, в конце концов, неважно, по каким причинам он укреплялся. Укрепление закончилось во второй половине дня в минувшую пятницу. Во-первых, бюджет, точнее его дефицит 834 миллиарда рублей. Я говорю о консолидированном бюджете. Это самоубийство, укреплять валюту, когда у вас почти в триллион не бьются доходы. Во-вторых, за первые три месяца этого года таможня в бюджет перечислила на 26% меньше доходов. В марте на 38% меньше, если сравнивать с тем же годом. Снижение кредитования. Вложения в стройку снизились на 40%, а вложения в сельское хозяйство, прежде всего под посевную, на 30%. В то же время импорт не снижается. А в феврале, я вам говорил, когда был разговор о заморозке цен, я вам говорил, что рубль будет укрепляться, а сетевики цены не снизят. Ну, так оно и получилось. Больше того, цены растут. Ну, и, наконец, последнее по поводу импортозамещения. Все понятно, при таком курсе по многим позициям оно становится невыгодным, импорт все равно дешевле. Последняя позиция, кому это выгодно? Вот вы знаете, кроме валютных ипотечников и 10% населения страны, которое собирается выехать за рубеж в этом году, я не нашел никого. Я не нашел никого. Сейчас новости, после этого продолжим.
Антикризис профессора Кричевского. Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Мы говорим об укреплении рубля. Я вам представил пять причин, которые оказали наибольшее воздействие, по мнению Wall Street Journal, на укрепление рубля. При этом они ссылались то на Сбербанк, то на представителя компании ВТБ «Капитал», то на, собственно, ЦБ. Но вот у них причины получились такими. Я следом представил собственное видение этого ребуса и вкратце описал вам последствия этого несчастного укрепления. При этом не сказал вам о том, что, по моему мнению, когда уже взбудоражились все, взбудоражились не на шутку, и, возможно, когда этот негатив по поводу беззубой политики ЦБ достиг уровня снежного кома, все-таки наверху зашевелились, наверху забеспокоились, и курс побежал в обратную сторону. Здесь я не могу отказать себе в удовольствии упомянуть главный банк, крупнейший банк страны, который, как мне представляется, это мое личное мнение, участвовал в этом процессе. Впрочем, у меня доказательств нет, поэтому это всего лишь версии, предположений, не судите строго. 7373948 плюс 7 925 48 94 8, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, меня зовут Елена.
Здравствуйте,
Елена. Я очень рада, что на самом деле курс получил нормальную как бы ранжировку. Алло.
Я слушаю, слушаю вас.
Да, да. То есть я думаю, что сейчас курс находится более-менее в тех пределах, когда и импортерам, и экспортерам одинаково выгодно. Я счастлива, например. Я счастлива, что есть люди честные вообще и в бывшем Центральном банке, и в настоящем Центральном банке, которые понимают, что мы же... Они не имеют права уничтожить нашу страну. Поэтому, Никита, я вам хочу сказать, вы давно читали мои сообщения, и я давно понимаю, о чем идет речь. Поэтому как бы будем бороться до конца.
Подождите, с кем бороться? По поводу чего бороться? Что случилось-то?
Ну, как бы самолет вылетел там, например, там раз, а американцы говорят, он пролетел 7 метров близко к нам. Да что это такое?
Хорошо, давайте еще раз.
Давайте.
По концу прошлого года доллар стоил 56.25. А в этом году...
Нет, по концу прошлого года
подождите,
он
стоил. Ну,
алло?
Ну, я же вас не перебивал.
Ну,
что значит он стоил? Что значит он стоил, если я вам говорю данные ЦБ? Вы собираетесь спорить не со мной, а с ЦБ? Я имею в виду, доллар устойчиво стоил больше 60 рублей на протяжении долгого времени, и все к этому потихонечку привыкли. Ну, например, заморозка цен в розничных сетях произошла при курсе не 62 рубля 40 копеек, как я сказал, это я для быстроты подачи материала, а 62.35.
Да.
Сегодня он стоит 51 рубль 7 копеек.
Да.
51 рубль 7 копеек. Вы заметили, что цены понизились на импорт?
Цены. Вы знаете как, я на самом деле замечаю только одно, что как бы наши власти хотят сохранения нормальной ситуации в стране.
Я, собственно, о ценах. Как части нормальной ситуации. Вы не обратили внимания, они повысились или понизились?
Вы знаете как, вот где-то обращаю, чуть-чуть повысилось, где-то понизилось. Я же считаю каждую копейку, понимаете?
А капусту по 100 рублей вы не видели, нет? Капусту по 100 рублей вы не видели?
А я капусту вообще сейчас не ем.
Понятно. Дальше, 834 миллиарда рублей дефицит консолидированного бюджета, то есть центра регионов.
Миллиарда чего, рублей вы имеете?
Да, рублей. А у нас больше трети консолидированного бюджета – это, извините, нефтедоллар. Если говорить о федеральном, это половина. За один нефтедоллар несколько месяцев назад можно было выручить 60-65 рублей, а сегодня 50. При этом дефицит растет.
Слушайте, ведь жизнь короткая. Ну, вы себе обеспечили там своим детям, внукам.
Не, я понимаю.
Потом квартиры.
Я понимаю,
там
конкретно. Я понимаю, конкретно.
Это
конкретно.
Нормально. Понимаете, это нормально. Но когда ты заходишь
но
за грань того,
демагогия.
Что нормально, ты понимаешь, что страна рухнет.
Это же демагогия. Денег не хватает. Денег не хватает. Приходится занимать. И занимать приходится государству, регионам. Ну, точнее, центр региона.
Регионы, вы посмотрите, они хотели продать Японии наш Сахалин. И мне страшно сказать об этом.
Да, никто не хотел ничего продать.
Нет, хотел.
Дальше,
потому что такие
дальше,
деньги просто
дальше,
так не даются.
Дальше. Смотрите.
Поэтому японский этот самый, который бывший премьер, поехал и сказал полную правду. Правда. Он хотел продать Курилы, а там же доступ ко всем ресурсам, там туда-сюда.
Это другая волна. Вы не поняли, это другая волна. И программа эта экономическая, а не публицистическая, не демагогическая. Волна-то другая. Ну ладно, бог с ним. А что хочется сказать, дорогой Боб, это сообщение с сайта, которое я сейчас зачитаю. Дорогой Боб, ты мразь. Читаю. Как же вы подобострастно виляете хвостом перед самой хозяйской женой Юлией Доренко? Ты мразь, дорогой Боб. Я начинал с Юлии Доренко, когда она была Селявина, это было в 2008 году. Тогда она еще никакой Доренко не была. То, что у нее сейчас произошли изменения в личной жизни, молодец. Дай бог ей здоровья и дай бог счастья. А вот подобострастно вилять, еще одно сообщение, Боб. Это блокировка. И на сайте, и по телефону. Все понял? Не об этом программа. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Слушаем.
Здравствуйте, меня Дмитрий, зовут Москва. Я по поводу цен хотел сказать.
Конечно.
Я являюсь собственником небольшого бизнеса, и мы продаем две группы товаров.
Так.
Первая группа товаров не имеет производителей аналогов в России. То есть полностью завозится за границей. Угу. Либо Китай, либо Европа.
Так.
Вторая группа товаров есть и европейские, и китайские, и российские производители. Угу. И когда произошел вот этот вот скачок евро, да, и доллара, то есть валюты, наши поставщики, ясное дело, ну, оставили цены на одном уровне, да, но нам пришлось поднять цены под, ну,
уровень. Ну, конечно, логично.
Под курс. Это что касается первой группы товаров. Сейчас откат произошел серьезный. Я думаю, процентов 30-40 после, на начало января, там, начало февраля.
Так.
Сейчас откатились цены, на 30%. Например, 25 тысяч стоило до кризиса, потом стоило 45 тысяч рублей, ага. Сейчас стоит 32.
Ну, рубль укрепился, смотрите, и...
Да, по поводу российских производителей второй группы товаров.
Да.
Они с радостью все подняли цены.
Да.
Некоторые почти в два раза.
Да.
Ну, на 70% точно.
Да.
И никакого отката нету.
Так.
Вот что я хочу сказать.
Ну, а вывод-то какой?
А вывод то, что... вывод какой у нас?
Да.
Что...
Ну вот, из вашей истории, что просится?
Что вот работать с импортом, а мы работаем с импортом очень многие, все каждый день мы сталкиваемся с импортом, да? И вот эти сказки про поддержку российского производителя, так как у нас...
Ну, понятно, это сказки.
Я не верю в это. Вот, например, молоко Валио, да, финское, например, оно стоит 100 рублей.
Да.
Российское должно рядом стоять 32 рубля, но нет таких цен.
Ну, хорошо, 90. Ну хорошо, 90, но оно должно стоить дешевле. Спасибо вам огромное за звонок.
Еще до кризиса, когда Валио, финское молоко, стоило дешевле, чем российское.
Ну, я вам объясню, в чем там заморочка. Все очень просто. Но прежде таможенная статистика по итогам марта месяца. По итогам первого квартала. Продовольственный импорт. Ну, вот по поводу импортозамещения и прочих вот пряников, да. Значит, смотрите, продовольственный импорт, рост по сахару в 3 раза, по овощам на 41%, по мясу и субпродуктам на 32%, по фруктам на 17%, по молочным продуктам на 12%. Где импортозамещение? Где оно, черт возьми? Что вы нам в сказке рассказываете? По поводу того, почему цены не снижаются. Добрые сетевики в жизни этого не сделают, потому что от своей копеечки они не откажутся. Они могут это сделать только под нажимом, только под давлением. Давление должно исходить от государства. Государства, как я уже много раз говорил, в экономике России по факту нет. Нет! Структуру собственности вы мне не приводите в пример. Это всего лишь структура собственности, это один из акционеров. Ну хорошо, в Аэрофлоте 51% акций принадлежит государству, 49% кому принадлежит? Остальным. Та же Роснефть, да господи, тут можно долго приводить примеры. Это всего лишь структура собственности. А политику определяет менеджмент. Они собственники. Это было доказано 85 лет назад Берли и Минзен по поводу корпоративного управления. Почему они не будут снижать? Смотрите, пока рынок, то есть мы с вами, способен потребить по тем ценам, которые сетевики нам выставляют, а они сегодня определяют ценовую политику в продуктовой рознице, пока мы это потребляем, пока мы это приобретаем, нет никакого резона снижать цены ни на грош. Но смотрите, если вы в день съедаете 2 яйца, вы же в день не будете съедать 4. То есть вы могли купить на десятки яиц больше, скажем, на протяжении 5 или 10 дней, ну, неважно. Но вы же этого делать не будете. Вы как съедали 2, так и будете есть 2. Вы как съедали с семьей батон хлеба в день, ну, к примеру, так и будете съедать. 2 вы съедать не будете. С молоком аналогичная история. Но какой смысл снижать? Только государство, которое приходит и говорит... Вроде бы был разговор о том, что если рубль будет укрепляться, вот мы не помним, может быть, вы освежите нашу память, вы будете укреплять, после укрепления вы будете снижать цены. Может, мы ошиблись, может, мы не поняли, может быть, мы что-то не то прочитали или съели накануне какой-то отравленный грибок. Всякое бывает. Они скажут, да, мы так говорили, потому что факты этому есть в сети, их полно, причем из уст представителей разных сетевых компаний. Где это снижение? Нету. Есть только повышение. Опять же, повторюсь, от лишней копеечки в жизни никто не откажется, если только не придет дяденька с дубиной, не грохнет ему по башке или по рукам. А этого не происходит. И вновь мы слышим о том, что мы берем цены под контроль, мы сейчас будем то все, вот нам кто-то пообещал, что... Мы будем цены пересматривать на 5-10%, на что-то такое. Ну, так через неделю рубль, ну, к примеру, будет стоить не 53-60, как по окончанию вчерашней сессии, а, предположим, под те же 60 рублей. Ну, они скажут, ну, вот вы видите, вот пока все это было, никто как бы не возмущался, а теперь уже и смысла нет. Ну, вот такая жизнь. Ну, что делать? Ну, что делать? Добрый день. Слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло, да. Добрый день.
Да, здрасте.
Ну вот вы называете товары, допустим, те же хлеб, молоко. Ну известно же, что на эти товары спрос, ну они как бы неэластично взаимодействуют. И... То есть, грубо говоря, спрос от цены практически не зависит.
Ага.
Только поставишь цену на хлеб, столько и будет. Единственное, что можно добиться, что просто народ возьмет вилы и пойдет и порежет этих самых продавцов. И заберет хлеб бесплатно.
Ну, это экстремизм какой-то. Я не думаю, что это произойдет в обозримой перспективе.
Ну, я тоже надеюсь, что не буду. Но это я к тому, что цены, ну, даже вот когда я... Правда, это наш непрофильный специалист, но экономику нам читали один курс. Было известно, что есть так называемый эффект хроповика, что цены не опускаются практически никогда. А в нашей стране это абсолютно точно работает.
Вы знаете, я вас разочарую, цены и поднимаются, опускаются.
Но это на такие товары...
Да на разные товары. Давайте не будем уходить в теоретические дебри, тем более, что это попахивает демагогией. Но в любом случае, спасибо вам за звонок, за ваше мнение. Добрый день. Слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Вот подскажите, я хочу понять. Вот отменили валютный коридор в прошлом году, чтобы не тратить валютные резервы, но чтобы всегда была подушка, как говорится, безопасности.
Так.
Но вот как в прошлом году тратили, ну, примерно по 10 миллиардов долларов в месяц, так оно и продолжается в этом году. То есть все-таки валютный коридор, он гарантировал какую-то более-менее стабильность, вот этих качелей не было, которые никому не нравятся, вне зависимости от того, там, за укрепление или за колебания не нужны. Получается, отменили коридор, стабильность кончилась, а валютные резервы все равно уходят.
Вот, но вот валютные резервы уходят не на поддержку курса, они уходят на исполнение государственных функций. Но это мое личное мнение, я не думаю, что это осуществляется с целью поддержки курса.
Ну да.
А что касается валютного коридора, то это монетарное изобретение младореформаторов и их чикагских учителей. Держите валютный коридор, чтобы у валютных спекулянтов была уверенность в завтрашнем дне, что они сегодня зашли из доллара в рубль по, ну, скажем, 6,29, и через год они выйдут по 6,29, а то у вас резервы там на копейках остались, там, ну, грубо говоря, перед дефолтом резервов было 12 миллионов, не миллиардов, миллионов долларов. Так это ваша проблема. Но главное, инвестиции же идут рекой, и вы отмечаете их рост. Ведь но... ровно то же самое случилось через 20 лет. Вот ровно то же самое, валютный коридор. Валютный коридор, мы действуем в рамках валютного коридора, чтобы инвестор, иностранный инвестор, а это спекулянт, был уверен в том, что он получит обратно по тому же курсу свои кровно заработанные доллары. Ну и как результат, в четвертом квартале 2008 года из России утекло 133 миллиарда. Только за один квартал.
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, вот сейчас спекулянты придумали там играть на разнице процентных ставок. То есть они все время что-то, как говорится, курс нет коридора, курс прыгает, они играют на этом, на валютном. То есть они ко всему приспособились. Но нам, вот простым людям-то вообще экономики, все-таки стабильность-то всегда лучше.
А стабильность в чем нужна? В доходах, в ценах, в курсе? В чем?
В курсе, ну хотя бы в курсе.
А да. Вас курс какой страны занимает?
Ну, я бы считал, например, что лучше всего, чтобы каждый год рубль девальвировался, допустим, на 10%.
Ну, подождите, подождите. А ради чего, вот для чего, для каких целей вам интересен курс?
Ну, для того, чтобы все время труд в стране был дешевле, чем в окружающем мире, ну, в Европе. И мы бы имели конкурентное преимущество. То есть, ну, это, конечно, не очень, с одной стороны, с социальной точки зрения хорошо, но с точки зрения экономики люди будут больше работать, и страна будет развиваться, поскольку люди будут чуть-чуть беднее,
это,
чем
это
в
понятно,
Германии.
Я, собственно, об этом и говорю. Это китайский путь за счет, да. Во многом благодаря за счет искусственно дешевого юаня, там 6 юаней, 1 доллар, Китай стал первой экономикой мира. Что нам мешает сделать то же самое? Ничего. Ну, установите курс 100 рублей за доллар. Ну и все. И давайте отстанем уже от купли-продажи валюты. Ну, неинтересно это. Тем более, что я сказал, что две категории населения, которым сегодня занимателен курс, это валютные ипотечники, ну, их там чуть больше 20 тысяч на страну. И, собственно, те, кто рассчитывает в краткосрочной перспективе уехать на отдых, ну, например, на майский или на летний отдых за границу. Больше никому. Больше никому, потому что цены растут, потому что средства сбережения в виде валюты это 18-20% от общих сбережений, да? Средства расчета, ну, можно рублями, можно валютой, давно уже никого как бы не занимает, не парит.
Ну, а почему же так не делают? Вот это же разумная политика.
Вот я то же самое хочу спросить. Только не у вас, конечно, и не у слушателей, а у тех, кто этим занимается. Спасибо вам большое за звонок. Добрый день, слушаем вас и представляйтесь. Алло.
Пожалуйста, оставайтесь.
Остаемся. Остаемся чуть попозже. Очевидно, созвонимся. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте, здрасте, Никита.
Здрасте.
Ну, по-моему, все гораздо проще в связи с укреплением рубля. Во-первых, в связи с Йеменом он мог повыситься, но скоро закроется, откроется бочка с иранской нефтью. Это письма. А во-вторых, вот мы далеко уже поехали в Индию, там, видимо, нефть, газ будем поставлять. И больше это ни с чем не связано. Это кратковременное явление. Скоро Иран, я повторяю, откроет свою бочку, вернее, наши «друзья» в кавычках из-за океана, и все встанет на свои места, а может быть даже и хуже будет с рублем.
Ну вот смотрите, вот смотрите, если Йемен и Иран, по вашему мнению, факторы, играющие... потише, пожалуйста, приемник, сделайте.
Да, извините, да.
Факторы, играющие применительно к рублю, то рубль должен слабеть. Ну, соответственно, цена на нефть должна снижаться, повышаться, простите. Или, наоборот, снижаться. А происходит все наоборот.
Ну, как наоборот, когда цена на нефть повысилась?
Так цена на нефть стоит.
Ну, стоит. Значит, это какой-то будет фьючерс.
Вот смотрите, цена на нефть стоит, а рубль укрепляется. Помните, Улюкаев в конце прошлого года учил нас недалеких собственными мозгами. Ребятки, ну, мы, если вы знаете несколько движений на калькуляторе, каждый из вас может понять, что курс определяется предельно просто. 3600, приемник пишет, 3600 делим на цену барреля нефти. 3600 делим. Я подумал, господи, а почему это никак в Центробанк нельзя пойти работать? Ну, берешь калькулятор, 3600 делишь. Какая там, Петрович, цена за баррель? 58. делишь 58, получаешь курс и идешь на бизнес-ланч. Все. А, естественно, в конце месяца да, эту карточку давай это в банкомат. Да? Ну, то есть, по сегодняшним ценам на нефть Улюкаевская формула давала 62 рубля за доллар. 62. Я напомню еще раз, курс на выходные 51.07. По Улюкаевской формуле 62. Этот товарищ ничтожество, умняшся, плюнь в глаза Божьи, роса выходит перед Госдумой и говорит, да, рубль возвращается к фундаментальным показателям. К фундаментальным показателям. То есть 51 рубль и даже 50 это фундаментальный показатель, и вдруг за несколько часов 53-60. Слышь, товарищ, насчет фундаментального показателя, это у нас чего? Вот такие колебания в течение нескольких часов, да?
Да, абсолютно согласен.
На 5-10%. Да. Красавица, а что ты там тогда делаешь в Министерстве экономического развития, да, кроме того, что левые прогнозы даешь?
Ну, в общем, вот это мое мнение. Мы посмотрим, конечно, что скоро рубль опять поползет в связи вот с иранской нефтью.
Но вот понимаете, если Йемен это потенциальный фактор, играющий на рост цены на нефть, то Иран потенциальный фактор, играющий на снижение цены на нефть. По сути, ну, давайте так утрированно, они уравновешивают друг друга сегодня. Ну, вот 57-58, ну, ровно стоит. Но при этом рубль-то укрепляется, да еще как.
Ну, это в перспективе, еще только...
Понятно, понятно, так рынок и живет перспективой. Я же говорю, схлопываются два фактора, а рубль укрепляется.
Спасибо, Никита.
Спасибо вам. Звоните, спасибо вам большое за звонок, очень интересно было поговорить. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Да, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
По поводу Йемена и по поводу Ирана хотелось бы отметить, что очень важно понимать, что на рынке нефти много. И из-за того, что там новостной фон по поводу Йемена, он никак на запасы абсолютно никак не повлиял.
Да.
И нефти много, ее будет еще больше.
Да, да. Да, это в продолжении моего контртейса к предыдущему звонившему. Спасибо вам за звонок. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
У меня есть такая версия, что это сделано к 16 апреля.
Нет. Нет, это укор Путину. Это укор Путину. Владимир Владимирович, вы же говорили о том, что вот рынок там то, сё, импорт дешевеет, а цены-то почему растут?
Мы сейчас про курс говорим.
А я про курсы говорю. Ну, рубль-то укрепляется, импорт дешевеет. А цены в продуктовых магазинах, в том числе на импортные товары, на импортную продовольственную продукцию, вырастают. А почему так? Вы же говорили, что все наоборот. Вот почему инфляция у нас? Потому что импорт дорожает. А рубль укрепляется, а цены все равно.
Но цены могут, скажем так, с опозданием пойти вниз.
Нет, это не та версия. Я вам объясняю, почему. Ну, конечно, они могут вниз пойти и после 16 апреля, там, 17 апреля, или там к 9 мая они могут спуститься. Но это все из области, знаете, не то что конспирологии, а каких-то таких вот косвенных доказательств, косвенных объяснений, точнее, того, что происходит. Мне представляется, что главная причина того, что мы видели в последние дни недели, это безобразная работа Центробанка. Безобразнейшая работа. Если, конечно, не иметь в виду, что за укреплением рубля, за этой хитроумной финансовой операцией стоит главный коммерческий банк страны, а также энное количество, фиксированное количество валютных спекулянтов. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Здравствуйте, господа, и заключительная часть нашей программы. «Биржа – это рынок настроений», пишет Жираф Мариус. Да, вот именно об этом разговор. Да, он еще и пуглив, и падок до всяких сообщений, сигналов, лжесенсаций и прочее, прочее, прочее. А что вы прицепились к энергоресурсам? Вот это очень важное сообщение, я его зачитаю до конца, 520-й пишет. Что вы прицепились к энергоресурсам? У нас в стране нет производства. В стране нет экономической подушки в виде конкурентных производств. Что вы прицепились к энергоресурсам? У нас в стране нет производства. В стране нет экономической подушки в виде конкурентных производств. Из этого СМС-сообщения от 520-го я делаю несколько выводов. Значит, вывод первый. 520-й где-то, что называется, наблатыкался. Где-то услышал несколько фраз, заучил их, и теперь выдает их как откровение. Эпизод второй. Ноль креативности у вас. Ноль креативности. Если вы можете разговаривать исключительно вот такими категориями, понятиями, дефинициями, как у нас нет конкурентного производства, нет экономической подушки безопасности, но слушайте вы другое радио, тем более там в это время там какие-то программы хорошие идут. Ну что вы здесь-то делаете? Почему, вот смотрите, за первые 40-45 минут нашего эфира, когда я вас просто призывал, просто на коленях перед вами стоял, ну дайте какие-нибудь креативные бизнес-идеи. Ну почему нам звонили, в основном предлагая, здесь я утрирую, развитие интернет-образования в средней школе. При том, что все это давным-давно существует. Вот ноль, вы понимаете, ноль. Вот пока будет ноль, пока вы будете писать о том, что у нас нет конкурентного производства, нет экономической подушки, да мы все это знаем. Я здесь даже не говорю, а как изменить, всю систему надо менять, это я тоже без вас знаю. Мы берем конкретные проблемы, мы пытаемся работать головой. А вы пишете, а у нас нет конкурентного производства. Нету. А за счет чего тогда страна живет? А за счет чего тогда бюджет пополняется, если брать доходы не нефтедолларового свойства происхождения? За счет чего? За счет чего зарплату получают люди? За счет чего кабаки по вечерам заняты? Ну, например, в Москве, в Петербурге. Вот за счет чего? За счет того, что нефть... Стоп, ребятки, нефть сегодня стоит в два раза меньше, чем, скажем, год назад. Два раза. А кабаки по-прежнему полные. Сам на собственном примере и собственными глазами буквально вчера видел. Вот за счет чего туда люди идут? Нефти-то нет. Значит, что-то другое есть. А колбаса своя, а мясо свое, а молоко свое. Оказывается-то у нас все есть. Только как-то оно все это было, знаете ли, припрятано где-то. А сейчас вот импорт подорожал, и свое пошло. И липецкое, и воронежское, если говорить по мясу. И молочко пошло, и хлеб пошел наш собственный. И макаронные фабрики начинают возвращаться обратно в Россию. Откуда это все? Конкурентного производства нет у нас. А 55% мебельного рынка, который сегодня плотно занимают наши производители, это не конкурентное производство. 520-й, вот чего писать бред? Вот чего писать бред? Ездишь на Volkswagen и заправляешься бензином, который тебе из Финляндии привезли? Нет. Кстати говоря, вот а машина, а 70-80% локализации внутри России. Да у нас все импортное, все там, суперджет, весь из импортных деталей. Так любой самолет, так любой Boeing, любой Airbus на 70% из импортных деталей. И одновременно вот с этим критиканством, демагогическим критиканством, мы отказываем себе в удовольствии просто оглянуться по сторонам, позвонить на радио, говорить «Москва», это можно будет делать в любую программу в следующую субботу и сказать «А у меня вот такая бизнес-идея». И Кричевский тут же скажет «Давай, расскажи, посоветуй, дай наколочку. Может быть, это завтра кто-то реализует, кому-то жить будет лучше». Ну, раз уж никак не получается, раз уж люди пишут, вот, я бы предложил для мобильных устройств средства для поиска свободных мест на парковках, да инвесторов нет. Вот элементарно. А в этот момент, может быть, кто-то едет и думает, а, кстати говоря, интересная идея, почему вы там вот нечто подобное не сделать у нас? Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Еще раз добрый день, Никита. Вы знаете, у меня эта идея давно бродит.
Какая?
Понимаете, из Пакистана, из Индии такие тонкие ткани. Одни тонкие, другие очень толстые. И все это как бы, да, и как бы кожа, там все. Мы импортируем сюда. У нас фабрики, которые имеют компьютерными параметрами. И все, и каждый может прийти себе заказать там ботиночки, так, там это, так, платье так, и так, так далее.
Так.
Ну, я говорю, это очень важная идея.
Вот смотрите, все. Понял.
В Индии можно заказать такие...
Тихо, ткани. Я вас прошу, тихо. Идея ясна, не надо повторять. Вот смотрите, я индивидуальный предприниматель, Никита Кричевский. Я воля судеб попал в студию прямого эфира «Радио говорит Москва». Я вам в микрофон говорю, у меня есть небольшие деньги, небольшие сбережения, у меня есть руки-ноги, у меня есть несколько потенциальных единомышленников, людей, которые готовы заниматься новым делом вместе со мной. Ну, или мы с ними все вместе на паях как-то, да? У нас нет идеи, у нас не хватает креатива. Подскажите. Вот элементарно, все. Вот мы либо индивидуальные предприниматели, либо немалое микропредприятие. Дайте идеи. Давайте обменяемся. А мы вам гарантируем, что через какое-то время мы вашу идею реализуем. Причем здесь ткани, которые поставляются из Индии или Пакистана, которые можно заказать по компьютеру. Ну, наверное, это важно, наверное, это интересно. Но, во-первых, эти ткани будут стоить безумных денег, а во-вторых, наверняка этот сервис есть. А если и нет, ну, тогда это укор тем, кто занимается удовлетворением потребностей элиты, потому что ткани безумных денег будут стоить. Ну вот я вот индивидуальный предприниматель, который обращается: народ, радио говорит Москва, ну, пожалуйста, помогите мне. Но я хочу заняться собственным делом, я хочу заняться собственным бизнесом. Но зачем вы мне говорите о том, что у нас нет конкурентной подушки? Да знаю я это все. Что делать-то? Вот я сейчас выйду через 20 минут из эфирной студии. Вот куда я пойду? Вот о чем я буду думать? Какой бизнес-план я буду составлять? Я в понедельник пойду в Сбербанк. Ну или еще куда-то. Кстати, о банках. Кстати, о банках. Кстати, о ВТБ. На этой неделе было два очень интересных сообщения по поводу руководителей. Сначала руководитель банковской группы ВТБ господин Костин заявил о том, что в настоящее время, повторяюсь, в настоящее время никакого глубокого кризиса в России нет. Вы знаете, я с ним согласился. Я с ним полностью согласился, я в этом еще более убедился, когда увидел полным-полно народу в вечерних кафе и ресторанах. И заметьте, это не только в центре, это и на окраинах. Ну, просто мест свободных нет. Это в стране кризис. Нет никакого кризиса, еще нет. И то, что рубль гуляет от 66 к 50, лишний раз доказывает, что кризиса как такового нет, а есть игрища спекулянтов. А нам подсовывают жвачку. Нам пытаются объяснить, что это за счет этого, это за счет того, привлекая для этого Bloomberg, Wall Street Journal и прочие компании, которые готовы создать некую завесу, завесу неведения по поводу того, что происходит. И второе. Второе – это руководство, это руководитель уже ВТБ-24, господин Задорнов, выступая во вторник на международной конференции по проблемам развития экономики и общества, сказал очень интересную вещь. Мне довелось наблюдать, еще последнее правительство Советского Союза работало в Верховном Совете СССР. Это я цитирую. Но я могу совершенно точно сказать, что тот уровень коррупции, который сегодня существует в России, мне, например, даже в 89-м, в 90-м, в 98-м, 99-м годах было абсолютно невозможно представить. Конец цитаты. Заметьте, это сказал руководитель очень крупного российского госбанка. Это яичко дорогого стоит. И параллельно мы обсуждаем историю с забастовками и голодовками на космодроме Восточной. А там я на секундочку упомяну бюджетные деньги. Потому что после того, как 6 ноября Путин подписал, 2007 года Путин подписал указ о создании в Амурской области нового космодрома Восточный, из федерального бюджета на эти цели было запланировано потратить, уже было потрачено, если говорить сегодняшним днем, порядка 300 миллиардов рублей. За счет этих денег нужно возвести сам комплекс, две пусковые остановки, установки, аэродром, завода по производству компонентов топлива, 115 километров автомобильных, 125 километров железных дорог, а также другие сооружения. Об уголовных делах, о том, что мы звоним помощникам Дмитрия Рогозина, она нас фактически посылала, это вы знаете, вы слышали, это было все в прямом эфире, и лишний раз повторять это смысла нет никакого. Я не об этом, я о том, что по поводу коррупции. Когда история с Восточным только-только разворачивалась, не когда был подписан указ, а когда пошли конкретные работы, это где-то 11-12 годы, один мой очень хороший товарищ, имеющий непосредственное отношение к оборонке, мне сказал, что, ты знаешь, там было столько желающих из Амурской области, из других дальневосточных регионов, а их всего 6, поучаствовать в распиле бюджетного бабла, что просто волосы дыбом вставали. Кто-то хотел щебеночку, кто-то хотел гравий, кто-то хотел пирожки для строителей, кто-то хотел лес поставлять. Ну вот, говорит, просто очереди стояли. И на самом высоком уровне было принято решение все, абсолютно все финансировать через спецстрой. Не на уровне региона, который подумал, о, вот сейчас пойдут там сотни миллиардов рублей бюджетных денег, вот мы поднимемся из одной в деревню в другую, будем на Однал посылать, а потом эти помойки хоронить, бескрайние таги. Все через спецстрой. И вот с учетом того, что все пошло через спецстрой, и это практика и по сей день, мы все равно сталкиваемся с тем, что недоплатили, недополучили, недовыполнили. Мы видим, что хищение только на поверхности уже составляет сотни миллионов рублей. То, о чем сегодня говорится, что люди прибегают к крайней мере к голодовке. И тут я возвращаюсь к высказыванию Задорнова, который говорит, что ни в 89-м, ни в 90-м, ни в 98-м, 99-м годах подобный уровень коррупции представить в стране было абсолютно невозможно. Конец цитаты. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. Это Никита, тут эфир, да?
Говорите, говорите.
Вот я давно как-то думал над такой идеей, бизнес-идеей, которую бы как раз сейчас спросили, еду в машине, вспомнил, что не смог сам реализовать. Она как бы... Но она до сих пор, по-моему, интересна.
Да.
У нас иногда, сейчас недавно была проблема, что будут закрывать, Сергей Доренко обсуждал, аптеки в домах жилых, да? Ну, планируется, по крайней мере. А у меня была идея такая, что вот мы создать бы автоматы, которые продают, ну, там, воду, пирожки, пряники, сникерсы, такой же автомат поставить на заправках, например.
Ага.
Арендовать. И заправлять его от головы, винтики, йод, шприц, презервативы и так далее, все, что продается без рецепта, в любое время, на любой заправке, во всей России, пожалуйста, такой автомат ставьте, наполняйте его.
Вы знаете, только я не специалист, я понял, я не специалист.
Прочитайте, смотрите, мне казалось это интересно.
Я не специалист в области фармакологии, фармацевтики и реализации лекарственных средств. Почему у вас не получилось? Почему у вас не получилось?
Ну, я, в общем-то, полковник был спецслужб, вот, а сейчас на пенсии, я... Как бы работаю, конечно, но я считаю, что для меня, тут нужен некоторый административный ресурс, хорошее взаимодействие, который в вашей команде, мне кажется, есть.
Знаете, я вам что скажу? Подождите. Подождите, стойте. А, вообще, по действующему законодательству, в вашей аптечке, в автомобиле, все эти медицинские препараты, о которых вы говорите, лекарственные средства, они должны присутствовать.
Нет,
потому что от головы там и прочее.
Нет, в аптечке это аптечка. А вот о том, что мы приходим иногда некоторые вещи, я просто утрировал, конечно, о йоде говорил и о бинте. Но по сути
так есть это все
много препаратов, которые ночью ищешь, и на трассах, и вообще-то в ночи дежурных аптек мало. Есть вещи, которые можно легально, так же как в аптечных пунктах, продавать вот таким автомат. Там не нужны люди.
Ну, в любом случае, спасибо вам за идею. Ну, я еще раз повторюсь, я не специалист в этой сфере, я никогда не открывал и не закрывал аптеки, я не знаю, как реализуются лекарственные средства. Ну, наверное, что-то в этом есть, хотя, опять же, повторюсь, ну, господа хорошие, у вас же аптечка должна быть. Сертифицированная, к тому же, да еще со сроком годности. Так, на секундочку. Добрый день, слушаем вас, представляйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Владимир Михайлович говорит.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Ну, вопрос предложения дать, что сегодня выпускать, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что я в свое время, когда были трудные времена, я начал заниматься спекуляцией, ну, торговлей, будем так говорить. Сегодня большинство занимается, честно говоря, спекуляцией настоящей.
Владимир Михайлович, мы не оцениваем текущую ситуацию. У вас одно мнение, у меня другое мнение, у другого слушателя третье мнение.
Не, я понимаю, я не хочу...
Мы об идеях говорим, мы говорим об идеях, а спекуляции
а вот
мы идея, все знаем.
Нет, я могу дать идею, например, сейчас, я об этой идее давно
давайте,
думаю.
Давайте,
Ну, слушайте,
да.
Вы все ездите в автомобиле,
да.
Вы попадаете в пробках, вы дышите воздухом, который засасывается снаружи,
да.
Правильно?
Да.
А вот надо сделать небольшой, я вот, предположим, ну, смотрел уже, возможно, агрегат, который очищает воздух внутри автомобиля, добавляет туда кислород и углекислый газ. То есть мы не общаемся, закрываем, делаем герметичную систему, чтобы не было внешнего, ну, воздуха поступало. Система, в общем-то, известная, потому что если посмотреть пожарное оборудование, угу, там такие системы есть. Вот, ну, никто, конечно, не будет заниматься этим пока вопросом, но я бы, например, занялся бы, был бы помоложе, понимаете? Вот одна
история. А что вам мешает, кроме возраста, заниматься этим сейчас? И что значит «был бы помоложе»? Вам сколько сейчас лет?
Да мне много уже, мне 80 лет.
Ну и что?
Ну, понимаете, у меня интересы, честно.
Ну, подождите, у вас есть родственники, у вас есть младшие товарищи, соседние. Ну, вот почему бы с ними не поговорить?
Вокруг есть, понимаете, чем дело. Ну, они занимаются немножко другими вещами. Кто занимается преподаванием, кто занимается...
Ну, я понимаю, а возьмите, структурируйте. Спасибо вам за звонок. Возьмите, структурируйте эту идею, зафиксируйте право собственности на нее. Ну, просто опубликуйте ее, скажем так. Получите что-то в виде свидетельства или патента. Ну, либо предложить ее куда-то. Ну, не получится, ну, не получится. Ну, не получится. В конце концов, это все равно, как ни крути, реализация. И вот здесь вот, пока я с вами говорил, Владимир Михайлович, я вспомнил о том, что общественные организации, представляющие малый и средний бизнес, «Деловая Россия», там «Родная опора» и прочее, прочее, при каждом удобном случае рассказывают нам о том, что малому и среднему предпринимательству крайне необходимо объявить двухлетние налоговые каникулы. То есть вот это даже целый пакет надо, вот чтобы вот 2 года. Я много раз говорил о том, что нечто подобное существовало в конце 80-х в Советском Союзе. И люди на старте уже говорили, что мы поработаем, правда, не 2 года, а 3 года, и бросим просто все это дело, чертовы матери, а потом зарегистрируем новое предприятие. Это первый момент. Второй момент, я вспомнил о том, что вы сейчас не поверите, 40% всех малых средних предприятий в России – это торговля. Владимир Михайлович, это та самая спекуляция, о которой мы говорим. 40%. А еще 20% – это управление операцией с недвижимостью. Ну, то есть, по сути, та же спекуляция. 60%. Сколько производственного предпринимательства? Ну, может быть, 9%, может быть, 10%. А налоговые каникулы мы предлагаем объявить все. Ой, какие вы шоколадные, ребятки. Спасибо вам большое за то, что... наших немощных торгашей поддерживайте в трудную минуту. Они, конечно же, отблагодарят вас сторицей. Добрый день, слушаем вас. Представляйтесь.
Алло.
Да.
Здравствуйте, здравствуйте, я Нина.
Здравствуйте, Нина.
Вы знаете, нужны идеи, а идеи под ногами. Как один сказал слушатель ваш, да воруйте, все уже изобретено. Просто нужны люди, которые смогут увидеть, что
Ниночка, он, и мы, это нам мы, надо. Мы об этом говорим постоянно всю дорогу. Вы конкретную идею нам принесли сегодня?
Ой, у меня много идей.
Одну, а остальные оставим на следующий раз.
Вы знаете, надо написать все. У меня много, правда. И они все завязаны так.
Нина,
я, хотя занялась бы этими, знаете, все заборы сняла, так, переплавила сталь, и вместо безобразных вывесок на это ковать надо или, я не знаю, металлургия, какие-нибудь знаки. Ресторан – это вот такой знак, аптека – это вот такой. Чтобы
а для кого эти знаки, Нина? Для кого эти знаки? Для автомобилистов? Знаки для автомобилистов?
Нет,
а для кого?
Нет. Это магазины, чтобы они имели, ну, лейблы.
Ниночка, в следующую субботу обязательно позвоните. Обязательно позвоните, да, и скажите мне новую идею. Эту идею мы
хорошо
записали. Спасибо вам огромное. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Подскажите, пожалуйста, вот вы рассказывали про коррупцию, да, ну, в общих чертах. А откуда у нее ноги растут? Это наша прошивка такая российская, русская? Или товарищи, так называемые, из Вашингтонского обкома нас направили во времена Гайдара?
Да, ну, слушайте, вот Вашингтонский обком – это очень удобная ширма, такой жупел, знаете. А вот Вашингтонский, а мы-то здесь ни при чем, это все вот тот, вот это все, дядюшка Сэм. Откуда ноги растут? Мое личное мнение от того, что государства у нас нет. Потому что государство это порядок. Вот Сингапур это порядок. Жесточайший порядок.
Вот Швеция — это порядок, жесточайший порядок. Вот другие страны...
А что
страны,
делать-то для этого надо, глобально?
Это вопрос 16 апреля этого года на большую пресс-уху к господину Путину. Владимир Владимирович, а что надо делать, чтобы у нас государство появилось в стране? Потому что оно у нас вроде как есть, но по сути в результате оказывается, что те, кто представляют из себя государство, приватизировали государственные функции и пытаются извлечь из них мзду, которая, собственно, и называется коррупцией. Большой и малый. А потом мы поражаемся, почему у министра или вице-премьера миллиарды долларов. Причем миллиарды долларов вложенные, ладно бы в России, еще полбеды, так они все там. Кстати говоря, в ненавистной Америке. Ну вот не ко мне этот вопрос. Я говорю, что вот мне кажется, что государства у нас нет. Было бы государство, вот как в эпоху Петра, например, или в эпоху Сталина, ну совсем по-другому все было.
Сталина, да. Спасибо.
Да там еще Ивана Грозного можно вспомнить. Ну кого? Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, алло. Здравствуйте, Андрей. Хочу эфир задать вопрос Михаилу Никите Кричевскому.
Мы слушаем вас.
У меня вопрос такой. Значит, идея по поводу идеи. Например, почему у нас не развиваются инновации на торсионной поле? Вот
так. Вы знаете, это очень сложно. Вы знаете, это очень сложно. Вы, стоп. Вы, видимо, прослушали вступительную речь индивидуального предпринимателя профессора Никиты Кричевского. Я пришел в студию, говорит Москва, и попросил вас слезно на коленях, ну дайте какую-нибудь бизнес-идейку. Ну, у нас есть небольшой капиталист, у нас есть сплоченная команда. Мы бы хотели облегчить вашу жизнь, вот лично вашу. Вот без отраслевых особенностей, без... изготовление металлоконструкций, чтобы их развешивать на заборах и столбах. Ну, вот конкретно для вас. Вот было предложение, помимо мобильных устройств, было предложение устроить ангар и сделать такой гараж общего пользования, сдавать его в аренду. Ну, очень хорошее предложение. Кто-то вот из моих уже побежал договариваться, реализовывать, искать ангар. А я остался. И у меня еще есть пара минут. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. У меня такая идея, вернее, чего мне не хватает.
Да.
На заправках было бы хорошо омывающую жидкость не в канистрах покупать, а ну такие же заправки наподобие бензина.
Есть такие?
Вот не видел, к сожалению. Каждый раз покупая омывайку, потом не знаю, куда девать.
Понятно, понятно, канистру. Понятно. Есть. Они есть. Они есть, я не буду называть название компании, которым принадлежат эти заправки, их по Москве много. Ну, может быть, на трассах, конечно, на трассах. Ну, а эти незамерзаки-то нужны в холодное время года, ну, скажем, месяца 4-5 от силы. Все остальное время температура либо ноль, либо в плюсе. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это вот как раз 400-й по поводу мониторинга парковок.
Да, слушайте, у вас шикарная идея. Шикарная идея, спасибо вам большое.
И вам спасибо, что оценили. Но если вам будет нетрудно, хотел бы вас попросить в одной из следующих телепрограмм, радиопрограмм, уделить хотя бы минут 10 и рассказать таким, как я,
да.
Как себя вести, скажем так, если есть идеи, если есть силы ее реализовывать, как бы куда податься, у кого что спросить.
Отлично, ну, и, в общем, отлично. Об акселераторах. Вот с этого и начнем нашу следующую программу. Спасибо, что участвовали, спасибо, что дозвонили, спасибо, что предложили свою концепцию. Вот на таких, как вы, 400-й, и держится не только российская, но и вся экономика. Вот мы способны разглагольствовать о том, что у нас нет конкурентной основы. Мы готовы говорить о коррупции, об неэффективности государства. А экономику, хозяйство двигают единицы. Вот такие единицы, как вы, 400. Это был «Антикризис» профессора Кричевского, радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю и с Пасхой вас!
«Антикризис» профессора Кричевского.